Добрый вечер, дорогие друзья. Я Матвей Гнопольский. И сейчас в течение где-то минут 40, наверное, я расскажу вам о важных и неважных сегодняшних новостях и прокомментирую их. Есть весьма интересные новости, которые на поверхности и которые где-то так чуть в глубине. Ну, прежде всего, я хотел поблагодарить вас, что вы со мной сейчас в вечерний час. И попросить вас, не забывайте лайкать эфир и, самое главное, подпишитесь на мой канал. Буду вам очень признателен. Теперь я хотел начать вот с чего. Сегодня у меня была программа «На утре февраля» на телеканале. Смотрите его. Очень хороший канал, интересный. И там у меня был в гостях, вы, наверное, знаете этого человека, это писатель, ну, он живет в Соединенных Штатах Америки, критик Российской Федерации, такой основательный весьма, и есть за что в его логике, Юрий Фельштинский. Он частый гость различных программ. Он частый гость, тут пишут, звука нет, как-то звука нет. Ирина, это у вас нет звука, мне бы все написали, вроде я все проверил. Значит, он пишет, он часто выступает в различных программах, и поскольку он живет в Соединенных Штатах Америки, он активно анализирует политику Соединенных Штатов Америки. И вот, сегодня я, когда с ним разговаривал, я начал наш разговор вот с чего. Я сказал, вот, Юрий, мы с вами виделись там некоторое время назад, например, там 2 или 3 недели, что для вас изменилось? И он сказал, произошло событие, которое изменило все. Ну, я страшно удивился и говорю, а что, собственно, изменило? Он говорит, это решение Путина разместить, давайте запомним это слово, разместить российские ракеты, ядерные, тактические, в Беларуси. Я говорю, ну как? Ну вот Соединенные Штаты заявили, что они пока, лично Байден заявил, что пока он не видит ничего того, чтобы показывало, что что-то такое они будут куда-то переносить, и разведка, ну все понятно, все страны смотрят на это и так далее. Он говорит, нет, они разместят. Я говорю, ну хорошо, они разместят. И что, вот как бы дальше? И тут он говорит странные вещи, которые, ну так сказать, меня поразили. Он говорит, Путин готовится начать ядерную войну. Я говорю, в каком смысле? Он говорит, он размещает ракеты в Беларуси для того, чтобы из Беларуси ударить по Польше и Литве. Ну, как бы две страны, которые Путин максимально ненавидит. Я говорю, почему из Беларуси? Он говорит, ну, потому что ответный удар будет в Беларуси. Я говорю, ну, это же русские ракеты. Простите, у меня проблемы с голосом опять. Поэтому, извините, покашливаю. Я говорю, ну это же Беларусь, так сказать, это же русские ракеты. Он говорит, ну они же не будут бить по России, они будут бить по Беларуси, откуда полетели ракеты. Я говорю, ну это очень странно. Кроме того, ну ракета там 2 минуты из одной стороны больше, и с другой стороны 2 минуты меньше. Я говорю, ну, какая разница? Нет, он говорит, вот как бы, что вот будет именно так. Ну, вы понимаете, гость в доме, Бог в доме. Если он так говорит, доказательств у него никаких нет, но он в этом уверен и так далее, и так далее. Значит, потом сегодня у меня был вечером уже разговор с Тарасом Березовцом, который вам хорошо известен. И я ему об этом сказал. Он говорит, ну, Матвей, нет сомнений, что ракеты эти давно уже размещены в Беларуси. и просто сейчас сказано об этом постфактум. Но опять же, другой гость, вы его не знаете, который рядом сидел со мной, он сказал, я не могу согласиться с Тарасом по той причине, что если бы американцы нашли там, они безусловно знают все, вы же понимаете. И ни одна эта разведка, ни одна американская разведка. Мы как-то иногда делаем вид, что только американцы существуют. То уже бы давно, все санкции, которые существуют, они бы были уже против Беларуси. В общем, короче говоря, знаете как, я не люблю фразы «опять кофемашина живет своей жизнью». Как такое может быть? Вот что она делает? Она выключена с утра, она оживает, дисплей не горит, и что-то она там делает, что-то она там, слушайте, это испугаться можно. Типа она промывается. Ну, извините, просто первый раз такое вижу. Да, сама промывается. Вот просто она решила. Господи. Искусственный интеллект, да. Кстати, мы поговорим еще сегодня о нем. Значит, другими словами, конечно, мне кажется... Да, вот эта фраза, о которой я говорил... Фраза звучит, вы знаете, я не люблю эту фразу, за что купил, за то и продал. Тем не менее, вот тут вы пишете, что он говорил это и в других программах. Ну, в общем, короче говоря, я с этим категорически не согласен. Я считаю, что я очень уважаю Фельштинского, замечательный человек, замечательный специалист, особенно по анализу Соединенных Штатов Америки. Но я не вижу никаких признаков того, что, во-первых, Путин там это реально будет размещать, потому что визг будет стоять невероятный, а во-вторых, то, что действительно там это размещение окажется. Мне кажется, что там и санкции будут и так далее. И не то, что, вы понимаете, я не вижу этого. Я это увидеть и не могу. Я просто смотрю на реакцию разведывательных служб. Ничто не указывает на то, что оружие переносится, перевозится и так далее, и так далее. Для, как мы знаем, для этого оружия не нужно шахты, нужны просто склады, потому что они запускаются вот с таких вот установок. Вот это вот я вам хотел сказать. Это очень важная история. Почему? Потому что мы как-то свыклись, там, ядерная война, туда-сюда, какие-то ракеты. Не, ну, слушайте, это серьезная история. Тактическая ракета, как мне говорили, 100 километров, так сказать, заряжается. В общем, короче говоря, мало не покажется. Теперь давайте кое-что послушаем. Послушаем новые влажные мечты, которые я очень люблю. Вообще сегодня все отметились. И мне это очень нравится. Значит, после исторического высера Бобраедки по поводу того, что давайте вот выкупим у них территорию, дадим им деньги украинцам и так далее, это всем, на всех произвело большое впечатление, потому что это какой-то такой момент, когда от решительных криков «дойдем до Варшавы», как-то у них начинается другое-другое. Ну и вот здесь вот как бы тревожные мотивы. Вот первый тревожный мотив, вот сейчас вы слушаете. Значит, они размышляют о том, что есть у Украины, что есть у России, что с этим делать.
И сидят без света в последнее время.
Сейчас. Это, значит, Скобеева. Вот послушайте, что она говорит.
К сожалению, еще раз, не хочу никому портить настроение, но все знают прекрасно, что в украинской столице уже практически не бывает перебоев ни со светом, ни с электричеством. Украинцы не сидят без света в последнее время. Самый продолжительный блэкаут длился, по информации того же Кличко, 10 часов. Все американские пропагандисты указывают на то, что не получается, или мы не ставим в последнее время перед собой цели заставить всех страдать на Украине.
Ну вот видите, значит, Вот признание. Я вообще не знаю, зачем они это говорят, потому что, ну, граждане слушают это популярные передачи, и как-то очень странно, когда они сами признают, что ничего у них не получается. Значит, вот это вот первое аудио, вот такие вот странные признания Скобеевой. Подождите, еще Скобеева будет у нас, она еще будет вести антипутинские передачи. А вот этот вот, я не знаю, как его фамилия, вот этот военный специалист, такой у них есть, не вот тот сумасшедший, который говорит там, дойдем до Берлина, помните, вчера он говорил, давайте ударим по Лондону, бах-бах, нет Англии, и сразу будет мир. Ну, вот такой вот. Это такой военный специалист какой-то, и он тоже у Скобеева и Попова рассказывает, ну, правду, наверное, правду, понимаете? Вот эту правду давайте мы и послушаем, это очень интересно.
Это уже не работает. Что будет, вот опять-таки мы можем с некоторой степенью осторожности предполагать, как оно будет, но вначале вот на какие моменты я хотел бы обратить внимание. Вот поставки вооружения и военной техники Украине все больше и больше уходят из публичного пространства. Например, одно время на самом высоком уровне в Великобритании говорили, что они готовы поставить Украине ракеты «Шторм Шэдоу». Поставили, не поставили, неизвестно, правильно? Опять-таки, носители Украины уже есть. Очень много у нас в свое время говорилось, например, о поставках Украине бомб малого диаметра наземного запуска. Потом эта дискуссия затихла. Но опять-таки, поставили, не поставили и в каком количестве?
На линии для хаймерсов, которые...
На линии боевого соприкосновения случаи применения не отмечаются. Или, например, бомба JDAM ER увеличенного радиуса действия. Поставили, не поставили, опять-таки, в каком количестве? И это тоже не находится сейчас в публичной сфере. Это говорит о том, что, возможно, поставки от вооружений, военной техники этого типа идут, оно накапливается и будет применено, как мы говорим, в оперативных количествах. Опять-таки, сам план наступательной операции, возможно, предполагает, может быть, в его основу положены три слова. Ошеломить, парализовать, разгромить. То есть ошеломить — это нанести удары по всем командным пунктам, узлам связи, складам, линиям снабжения одновременно на всю глубину, начиная от Запорожья и кончая Бердянском, к примеру. Потом сделать управление вооруженными силами, частями, соединениями невозможным при помощи массированной постановки организованных помех. И, наконец, начать, собственно говоря, наступательные операции общевойсковых группировок, укомплектованных современной западной бронетехникой, только в темное время суток, какого-то рода оперативными маневренными группами, обходящими отрядами, тем более местность позволяет, и сплошной обороны там на таком тысячекилометровом участке нет. И вот в целях этой операции в самые короткие сроки добиться решительных результатов, выйти на побережье Азовского моря, расколоть наши группировки и уничтожить их по частям. Опять-таки...
Вот, понимаете, это очень интересно. Это очень интересно. Стоит человек, который фактически рассказывает, что будет. Я же не смотрю эти передачи, но мне очень интересно, как они говорят, вот что происходит после этого. Вот он рассказал, он военный специалист, грамотный, вот он вот это все рассказал. Он рассказал, что вот так вот будет. Он правильно говорит. Так именно будет. Сегодня, правда, Резников, министр обороны, показывал западную технику, мы показывали вот видео, такой танк, такой танк, такое самоходное орудие, такое самоходное орудие. Он, значит, заявил, что, ну, где-то там наступление, контрнаступление будет в конце мая. Еще раз, никто никому не верит, понятно, что это лапша, и мы просто это говорим как новости. Вот он сказал, что будет. Понятно, что Залужный никому не скажет, когда будет и где будет, и даже, как вы знаете, Зеленскому не говорит, и офису президента не говорит. Это такие суровые военные тайны. И Зеленский не товарищ Сталин, чтобы пальцем желтым от табака чертить, кто куда пойдет. Это вот такая вот история. Это интересно, послушайте меня. То есть стоит военный специалист, который рассказывает, как их уничтожат. Я понимаю, что после этого вполне логично сказать, например, фразу «Хорошо, ну и что нам делать?» Наверное, они так и говорят. Или кто-то другой говорит «Нет, этого не будет, Ну как не будет? А если будет? Мы еще найдем сегодня подтверждение очень странной России. Но есть певцы нападения. Соловьев, например. Вот мне очень понравился этот фрагмент, где ну, он уже как бы срывается. До неприличия. Ну вот давайте послушаем ему Германию. Германия не нравится. Не нравится ему Германия. Ну, мне Германия нравится, ему не нравится.
А при этом, ну, уже немецкие леопарды на земле Украины. То есть нацисты должны быть счастливы.
Слышь, знаете? Тварь, Шольц, ты им танки дал?
Так вот же. Да.
Бербок туда еще пусти.
Тварюги. Просто вот ненавижу я вас так. Вот вы всегда не можете представить, как к вам относится русский народ. Вы даже близко себе не можете представить, какие чувства у нас у всех вызывается. Да мы до последнего будем с вами биться. Вот руки будут голые, понимаете, вот зубами будем грызть. Танки вы им даете. Мы придем к вам в дома. И мы не будем себя вести так, как вы. Мы будем себя вести так, как вел солдат-освободитель. Мы вам вернем представление о человеческом достоинстве. Но ты, Шольц, предстанешь перед трибуналом.
Ну, это почище Фауста Гёте. Он похож на вот этого белоруса, который вот читает тексты. Как там его фамилия этот? Идиот. Ты предстанешь перед трибуналом. Честно говоря, вот я не понимаю. Ну, это же уже цирк просто. Ну, согласитесь, цирк. Шольца оскорбляет. То есть по государственному телевидению ведущий государственной программы. Да, Озверенок. Да, совершенно верно. Оскорбляет президента другой страны. Я прошу прощения. Вот мне... как бы, ну, мне все равно там, чего он делает, но мне кажется, что есть посольство Германии, которое должно, значит, как бы чего-то такое заявить, или в Германии должны вызвать посла российского в Германии и спросить его, вот это вот что такое? Понимаете? Ну, скажите, справедливо. Нельзя такие вещи делать, правда? Ну, что это такое? Это совсем уже... Что получает Россия от политики Путина? Значит, что с наукой? Что с наукой? Мы же об этом не думаем, но мы понимаем, что там что-то плохое. Вы знаете, что ученые уезжают, потому что программы не финансируются научные, особенно вот академической науки, как принято говорить. Ну, так сказать, это невозможно. И они уезжают, понимаете? Потому что мы обращаем внимание только на айтишников, но не одними айтишниками жива любая страна. И что же будет происходить с наукой? Ну, вы знаете, российская наука, ну, к сожалению, по финансированию программ и так далее, всегда была... нам на 25-м месте. Вы знаете, что в советское время были разработки военные, но вот в Соединенных Штатах Америки я изучал этот вопрос, и вообще на Западе. Разработки, которые делаются для армии, они потом переходят в гражданский сектор. У нас вот еще тогда при Советском Союзе, ну а сейчас, я думаю, безусловно, сейчас вообще. Как-то вот совсем по-другому. И вот ничего в гражданский сектор не шло. Ну, а сейчас какие деньги? Вы же знаете. И вот есть такой человек, его зовут... у него фамилия Аузан, Александр Аузан. Это такой человек на стыке экономики и науки. И вот в интервью он говорит о том, что будет с наукой российской. Вот послушайте, понимаете, это не я там, который не любит Путина. Это человек такой, который просто видит, что перед собой происходит, он видит, что происходит перед ним, и это констатирует. Вот давайте послушаем Александра Аузана.
Первое, страна не получала никогда, потому что мы не там ищем, где происходят главные потери. Мы деньги пытаемся посчитать, а считать надо шанс на лучшее будущее. Человеческий капитал – наиболее трудно воспроизводимый фактор. При этом я бы сказал, что это еще и главная надежда страны. Плохие институты, как мы бы сказали уже современным языком, они так или иначе все время выдавливают за границу большое количество талантливых и образованных людей. Чтобы воспроизвести примерно эту квалификацию, навык и так далее, понадобится от 7 до 10 лет. И это, заметьте, если утечка не будет продолжаться в заметных масштабах. Мы столкнулись с очень тяжелым ущербом, который, я бы сказал, скажется-то через 5-10 лет в наших возможностях развития. Потому что класс страны определяется теми мозгами, которые в стране есть.
Вот такая вот история. Ну, что сказать? Сказать нечего, понимаете? Ну, для меня, вы знаете, я такой человек, я очень люблю науку и так далее. Кстати, новость хочу вам сообщить. Сегодня многие агентства сообщили о том, что с помощью, значит, с помощью телескопов различных и с помощью целой группы исследователей, по-моему, они начали это в 2009 или в 2012 году. Я перед эфиром читал, поэтому не прочитал полностью. Значит, они исследовали одну из галактик, вот единственное, они не написали, сколько световых лет. Они исследовали некую галактику, потому что, ну, естественно, знали, что там в центре находится, это называется, сверхмассивная черная дыра. Значит, они получили данные, после этого они долго обсчитывали, очень удивились. И после этого опять обсчитывали, опять удивились, они подумали, что они ошиблись. Но в конце концов пришли к выводу, и я просто вам хочу сказать, что я это даже себе не представляю, что эта черная дыра действительно существует, и она, внимание, в 30 миллиардов раз больше Солнца. Это самая на данный момент определена черная дыра, самая массивная. Вот просто, значит, та черная дыра, которая до этого находили, которая в 6 миллиардов раз больше, чтобы вы поняли, что это за размер, если ее поместить вместо Солнца, то она займет все пространство нашей Солнечной системы до Плутона. Но та в 6 миллиардов раз, а это в 30 миллиардов раз. Что я вам могу сказать? И почему я об этом сказал? Во-первых, сказать вам эту новость, хотя она от нас далеко где-то. Знаете, в чем проблема? Что русских ученых, которые участвовали в этом деле, русские не по национальности, а просто русские ученые, Россия, в этом не участвовала. Вот так. Вот такая вот удивительная вещь. Вы знаете, я часто вспоминаю Бориса Немцова. Да вообще мы его все часто вспоминаем. Он такой клевый чувак был. Просто удивительно. И все больше и больше мы понимаем, я понимаю, что он был настоящим провидцем. Вот то, что вы сейчас услышите, он сказал в 2014 году. В 2014 году. По поводу Китая, по поводу визита товарища Си и так далее. Вот, боже мой, чего говорить. Хороший был Борис Немцов.
Но самое главное, что Китай не является альтернативой Европе. Это же полный бред, я вам цифры приведу. Самый главный партнер нашей страны – это Европейский Союз. Товарооборот с Европой больше 400 миллиардов долларов США. Номер один. Больше половины товарооборота – это Европейский Союз. Китай. Сколько? 90. 90. Они не хотят с нами торговать. У них главный торговый партнер Китая – Соединенные Штаты. Что очевидно, да? Потому что они из Америки покупают самолеты, они айфоны покупают из Америки, там, высокоточную технику. Они, кстати, посылают своих детей учиться в университеты американские, это тоже, да? Вот, а все шмотки, весь шорт-потреб идет из Китая. Самый главный торговый партнер – это Америка. Как бы они ее ненавидели и так далее. Это главный партнер. Россия там – это периферия вообще. Поэтому присосаться к Китаю не получится.
Вот такая вот история. Присосаться к Китаю не получится. Боря, ты был неправ. Удалось присосаться. Бедный Боря Немцов. Если бы он жив был, я думаю, все-таки наша жизнь была бы несколько другая. Мне почему-то так кажется. Но Путин все хорошо понимал. И поэтому его убили. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Теперь я вам прочитаю невероятное письмо. Ну, вы знаете про Машу Москалеву, ту, которую забрали в детский дом, про ее отца, которому на пустом месте просто невероятно нагло, сволочи, подонки, дали два года отсидки, и который, слава богу, сбежал и правильно сделал. А несчастную Машу Москалева определяют в приют. Потом ее типа должна взять какая-то семья. Ну и помните, я вчера вам читал по поводу приюта, что это такое. Ну, я думаю, вы сами знаете, понимаете. И вот Маша Москалева... Это опубликовала Маша Слоним, написала письмо отцу из приюта. Ну, отцу, который где-то. И это надо прочитать, потому что это документ эпохи. «Папа, привет! Я очень прошу тебя, чтобы ты не болел и не волновался. Со мной все хорошо, я очень люблю тебя и знаю, ты ни в чем не виноват. Я всегда за тебя и все, что ты делаешь, правильно. Я тебя очень люблю. Спасибо тебе за все, что ты делаешь для меня. Когда тебе плохо или ты волнуешься, я болею, и мне очень плохо. Я верю, что все будет хорошо, и мы с тобой будем вместе. Надеюсь на лучшее. Очень сильно люблю тебя. Папочка, знаешь, как мне написала одна женщина, нужно верить, надеяться и любить, ведь побеждает только тот, кто умеет верить, надеяться и любить. Знай, что мы победим, что победа будет за нами, что бы ни случилось, мы вместе, мы команда, ты лучший, ты мой папа, самый умный, самый красивый, самый лучший папа на свете. Знай, лучше тебя нету. Прошу тебя, только не сдавайся, верь, надейся и люби. Однажды мы сядем за стол и будем вспоминать это все... Я люблю тебя, надеюсь... Нет, я знаю, что ты не сдашься. Ты сильный, мы сильные. Мы сможем, а я буду молиться за тебя и за нас, папа. Я горжусь. Да, папа, я могу сказать, что я горжусь моим отцом. Гордым, умным, красивым, упрямым. И который так сильно любит свою дочь. Когда, наконец, мы встретимся, я подарю тебе большой хороший подарок. Папочка, я не хочу писать, как у меня здоровье и настроение, расстраивать тебя не хочу, но я поняла. Лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Но ничего, мы встретимся, и я тебе все расскажу. Вот такой знак, нарисованный Пацифик, означает противовоенный знак. Этот кулон я подарю тебе, как самому храброму человеку в мире. Love you, ты герой, мой герой. Вот так написала эта маленькая девочка. Я это для вас сохранил. Теперь давайте по новостям. Пишет известный экономист, украинский, бывший, хороший мой приятель, бывший министр экономики Украины Тимофей Милованов. Это очень известный человек. Он сделал Киевскую школу экономики. Ну, в общем, все круто. Перевожу с украинского. Один неизвестно важный скандал. 1 мая Россия станет президентом Совета Безопасности ООН. В тот раз Россия была президентом Совета Безопасности. Да, вы угадали. В феврале 22 года. Нужно Россию оттуда выгнать и право голоса и вето передать Украине. Ну, он прав. Понимаете, они президенты там, Совета Безопасности. Боже мой. Но есть и хорошие новости. Пишет New Times. Вот знаете, иногда бывают новости, я их вам показывал, читал, в которых все. Вот эта новость, в которой все. Внимание. Сотрудники хлебокомбината в Тамбове, начали собирать беспилотники для российских военных в Украине. В месяц готовы собирать по 200 аппаратов. Можно я не буду комментировать? Смешная фраза. Сидит Шойгу и говорит: «Основные задачи спецоперации на Украине выполнены», – заявил Шойгу. Я смотрю на дату. 29 марта 2022 года. 22-го, поняли? Вот это очень интересно. Больше российских граждан. Больше. По упрощенной системе. Чтобы потом их освобождать. Пишет СНОБ. Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова предложила выдавать российские паспорта внутренние. За рубежом. Сейчас для получения внутреннего паспорта необходимо приехать в Россию и лично обратиться в отделение МВД или МФЦ. Конечно, это будет использоваться для пятой колонны, но, между прочим, это нормально, потому что те люди, которые постоянно живут за границей и, например, боятся, ну, представьте себе там, не знаю у кого, ну, кто под следствием, вы знаете, все под следствием, что человеку нужно, ну, правда, кто под следствием, ему не выдадут паспорт вообще, но если человек не хочет целоваться с Путиным в Кремле, то он просто идет в посольство, если примут это. И ему туда пришлют внутренний паспорт. Потому что раньше внутренний паспорт нужно было приезжать в Москву и идти в МФЦ. Поэтому все имеет две стороны. Но, конечно, они это делают не для удобства граждан. Они делают, чтобы везде раздавать российские паспорта по упрощенной схеме. Да, Мария пишет, и повестку в военкомат. Ну вот знаете, как моя мама говорила, есть Бог на свете. Ирония судьбы. Значит, в Ростове то ли упал, то ли сбили украинский беспилотник. Он упал. Теперь читаю. Сотрудники ФСБ взорвали погрануправление в Ростове, разбирая украинский беспилотник. Трое чекистов, разбивавших дрон, погибли. Я не желаю никому зла, но нормально. Это такие специальные дрессированные украинские беспилотники. Они падают, делают вид, что... ну, знаете, террористические беспилотники, вы знаете, да, что... ставят какую-то сумку, эту сумку заносят, а потом она взрывается. Так и тут. Только тут с помощью вот этих вот ребят. Анна Маркс пишет в переводе. Какая грустная новость. Ну, действительно. Вы, конечно, знаете Татьяну Тарасову. Татьяну Тарасову. Татьяна Тарасова, пишет газета.ру, призвала соглашаться на любые условия Международного олимпийского комитета для допуска на турниры. В противном случае, цитата, мы просто потеряем наш спорт. Мое мнение, пишет она, надо выступать при любых условиях, без флага, гимна, руководства, но спортсмены должны иметь такую возможность. Я бы ее комментарий разделил, да, тренерша, я бы ее комментарий разделил на две части. Первая часть. Наверное, да. Понимаете, спортсмены, вы знаете, что такое спорт. Они готовятся к Олимпиаде. Это пик их карьеры, ну и так далее. Кто-то в последний раз там будет выступать. Потому что возраст, силы уже не те. Но вы знаете жесткую позицию Международного олимпийского комитета, который говорит, что он не разрешит ни Белоруссии, ни России выступать под национальными флагами и с национальным гимном. И у нас в России... начался бунт. Ну, вы понимаете, что это унижение, они пишут письма и так далее, и так далее. То есть, ну, как действуют пираты. Ну, я соглашусь с ее мнением. Вот интересная история. Эта история говорит о том, дорогие друзья, что... это совсем другая война. И что всех найдут, и всех вытащат, и всех убьют. Значит, я вам сейчас покажу фотографию. Поясню ее. Смотрите. Ну, вы знаете, тут тяжело в фотоаппарате показывать, но вы видите... стоит там сзади самолет, и стоят какие-то девушки. Девушки. Девушки в одинаковых, то есть низ у них разный, там у кого-то юбка, у кого-то джинсы, а вот верх у всех одинаковый. Что бы это было? Сейчас объясню. Пишут Грани.ру. Украинцы взломали аккаунты командира 960-го авиаполка Сергея Отрощенко и поручили его супруге организовать фотосессию жен военных преступников в мужниных кителях на аэродроме в Приморском Ахтарске, откуда они вылетали бомбить драматический театр и роддом в Мариуполе. Лиля не подвела. Вот все тут. Пофамильно. Понимаете, они... Их ждет смерть всех. Они просто не понимают. Пишет Вейн Ховел. Вчера на позиции приезжал генерал, заместитель командующего объединением. За час своего визита он сделал для подрыва боевого духа больше, чем 2 месяца тяжелых боев. Начал он с того, что во время... Слушайте, невероятно то, что я сейчас прочитаю. Начал он с того, что во время обхода позиций мобов на третьей линии снял при всех штаны, свои штаны, и, имитируя половой акт, орал, что вот что с вами сделают укропы, когда придут сюда. В осадок выпали и командир этого полка, и представители группировки. Когда уже дошло до прямых оскорблений личного состава, его обложили в ответ, и он уехал со словами: «Пусть вы меня не любите, но задача должна быть выполнена». Такие дела. Еще не всех дураков война убила. Видите, какие материалы я для вас ищу. А вы вон 4242 человека смотрят и 1700 лайков. Очень смешно написал Игорь Иртеньев про Медведева. Стишок. Вы знаете, я его люблю, и Жука. «Втихаря, чтоб не будить соседей, взяв на грудь 700 законных грамм, Дмитрий Анатольевич Медведев по утрам заходит в Телеграм. Сам себе там кажется большим он и почти оставшимся в живых, и способным справиться с зажимом 2 своих извилин мозговых». Потрясающе. Обожаю. Кстати, хочу вам порекомендовать, мы кино не занимаемся, но я хочу вам порекомендовать сериал высокого класса. Парабаунт сделал. Он называется «Кроличья нора». Это, знаете, очень профессиональная такая работа, как шоу-тайм, вот такой вот. И там играет актер, которого я очень люблю. Кифер Сазерленд. Это детектив, триллер, шпионский. В общем, очень рекомендую. Пока есть 2 серии. Но я вот каждую минуту заглядываю, не выложили ли 3-ю серию. Посмотрите, пожалуйста. Ну, теперь надо вас развлекать. Я вас вот этим развлечу. Вы знаете вот эту чечерину, вот эту, которая... Но это вам чечерина не нравится. А некоторым людям она нравится, и они пишут... Вот вы помните, да? Россия, Россия. Сегодняшний Донбасс – это русское пробуждение. Оно проходит среди разрушенных городов, ревущих артиллерийских батарей, разорванных человеческих тел, орошенное слезами и кровью. Таково оно, русское преображение, повторяемое из века в век на переломах истории. Как восхитительно, Юлия Чечерина! Это пивунья Донбасской войны, окопная соловьиха, которые, затаив дыхание, слушают бойцы Донбасского фронта. В редкие дни, появляясь в Москве, она пишет свои песни и мчится с ними назад на войну, где поет их с брони БТРов в промозглых лесных посадках, в полуразрушенных клубах, собирая на свои выступления солдат, которые прямо с этих концертов идут в сражение И не все они вернутся назад. Из вертолета в вертолет, из броневика в броневик, из одной танковой колеи в другую. Она несет свое искусство в сражение и выносит оттуда драгоценный ослепительный опыт, заряжая этим опытом новые песни. Песни Чичириной – это музыкальные репортажи с мест боев. В них штурм высоток, контрбатарейная борьба, сбитые байрактары, поминки по убитым товарищам, непрерывная хвала, обожание русского солдата, идущего из века в век по нескончаемым военным дорогам. Да, кот на клавишах пишет, что окопная соловьиха – это круто. Вообще крутой текст. Вообще крутой текст. Крутой текст. Ну, ее когда-то, Барухов пишет, даже Дмитрий Быков хвалил. Ну, наверное, когда она не вот это сумасшествие писала, правда? Вот это. Вы же видели, что она просто охренела. Просто-просто. Ну что, Медведев, Дмитрий Анатольевич, Медведев выступил за распространение пиратских копий западных фильмов и музыки компаний, которые ушли из России. Если они ушли от нас, всякие Netflix и прочее, значит, будем все это скачивать, будем пользоваться бесплатно. Я бы все это по сети разбрасывал, чтобы причинить им максимальный урон, заявил зампред Совета Безопасности. Кстати, они сейчас крутейшие бабки снимут русские, не заплатив ни копейки американцев, на «Джонни Уик 4». Ну, кто знает этот фильм? А, вот знаете, я даже два раза в жизни видел Василия Макаровича Шукшина. Помните, я вам рассказывал, читал, как он пришел поступать во ВГИК, его там просили рассказать про Анну Каренину. Он говорит, какая Анна Каренина? У нас в колхозе, говорит, сев, удобрений нет, воды нет, ничего нет. И Ром сказал, беру его. А его спрашивает коллега, ну он же не читал Анну Каренину. Он говорит, ну представляете, что будет, когда он прочитает. И вот у него Мария Шукшина. Читаю. Американские системы «Хаймарс» точно стреляют по тем, кто в свое время вакцинировался от ковида. Это была довоенная операция ЦРУ. Почему он ее не закопал в том поле? Просто. Просто удивительно, слушайте, ну просто, просто невероятно. Что с ними происходит? Она что, она дура? Ну, дура, наверное. Ну, слушайте, ну нельзя же прям вот такой-то дурой быть. Как-то совсем. Я перехожу из... Давайте я прочитаю вам. Да, Шукшину повезло. Вот мы все время говорим, вот что бы Высоцкий сейчас делал. Слава богу, история так устроена, что он взял и умер, и вовремя. Потому что все безобразия, которые сейчас происходят, я не знаю, что бы он сказал. Но вы понимаете, он Шукшин любил людей, понимаете? А Путин людей не любит, Путин убивает людей. Поэтому я думаю, что Шукшин, может быть, он... Ну, у него свое было понимание Родины. Но вот видите, тоже его фильмы ни к чему не привели. Это то, что, помните, Александр Гиннес говорит о литературе. То, что книжки все эти можно выбросить, потому что вот все читали, а потом пошли убивать украинцев. Так и фильмы. Все смотрели. Ну, и шо? Ничего. Порадую вас. Написано в 15-м году. «Земную жизнь, идя до половины, хотя кто знает, сколько жизни той, я к жителям соседней Украины с душевной относился теплотой. Они мне были как родные братья, и оттого на службе ли, в быту, я раскрывал навстречу им объятия, едва лишь где завижу за версту. Мне нравились украинские песни, они еще их хлопцами зовут, и девчин не встречал на свете гарней, в отличие от наших, от паскуд. И даже в «Ге» их, в этом фрикативном, в нем было что-то, щось таке було, что вовсе не казалось мне противным, хотя воспринималось тяжело. Но как же изменилось все на свете? И мрачной бездны стоя на краю, земную жизнь на две прошедшие трети, я осознал всю слепоту свою. И с нынешней, столкнувшись Украиной, за что респект российскому ТВ, я увидал оскал ее звериный и страшные рога на голове. И осознал единым кратким мигом, мозгами в первый раз пошевеля, что 300 лет под их поганым игом томилась наша русская земля. Мне вспомнились поруганная вера и слезы наших жен и матерей, и как Москву спалил их вождь Бандера, по некоторым сведениям еврей. И ладно, если б только Крым отняли у нас тогда, благодаря Хрущу. Но что они Христа еще распяли, вот этого вовек им не прощу. Абсолютно гениально, Игорь Артеньев. Просто. человек. 2177 лайков. Да, давно не было преподобного Корчевникова. Он есть. Просто не все сразу. Много там. Что-то стареет, что-то не актуально. Да, Тамара Иващенко, абсолютно гениально. Иртеньев – это просто вот такой вот человек. А Алла Боссард, его жена, супруга, какие она тоже иронические стихи. Вот это надо уметь, понимаете, надо иметь такой талант. А расскажите обо мне моим друзьям. У нас приблизительно, хочу вам сказать, не ошеломляющее количество подписчиков, но в принципе 100 человек после каждого эфира у нас есть дополнительные. Откуда они берутся, я даже понять не могу, честно говоря. Откуда они берутся, эти 100 человек? Потому что количество просматриваний, стали больше смотреть. Потом стали больше смотреть. Вот, пожалуйста, 72 100. А вчера было 72 тысячи просто. Надеюсь, завтра будет 200. Но давайте сделаем ритуальные действия. Кто не подписался, подпишитесь на канал. Пожалуйста, поставьте лайки, нравится вам это или нет. И купите чашку кофе от Щедрот. Но лучше, это все равно я говорю вам лучше, если вы подпишитесь в Патреоне на небольшую сумму, которая каждый месяц будет мне капать. Это даст мне хороший стимул. Вот мне говорят, у вас реклама появилась. Ну, я знаю, да. Нет, я хочу вам сказать, вот Бойко пишет, очень хорошие просмотры в записи у вас. Да где они хорошие? У меня вот только сейчас постоянно стало чуть больше 30 тысяч человек. Понимаете, в чем дело? Я ведь делаю эфир нетипичный и неформатный для Ютуба. Один человек в течение часа – это сложная история для восприятия. Вы знаете, формат 12-17 минут, знаете, да? Мои уважаемые коллеги, они придерживаются все-таки вот такой, и у них, ну, там что-то такое, они берут безумные темы и такие абсолютно суперактуальные. Обязательно Скобеева в заголовке, это сразу прельщает. Смотришь, или сенсация и так далее. Молодцы, молодцы. Это потрясающе, и у них огромные там подписчики. Вот Иван Яковина, почти миллион, и он заслужил это. Каждый день он делает, ну, просто. Вот, ну, а у меня, как видите, и стишки, и там и то, и это, и то, и это. Но ничего. Значит, спасибо вам, я вам все сказал. Если все будет в порядке, то завтра мы с вами встретимся в это же время. В 11 по Киеву, по Москве, ну и там дальше. Вот здесь Анна Марс пишет: «Дякую, тихої ночі на добраніч». Вот я вам именно это и желаю. Спасибо вам, что вы были со мной. До свидания.